Так вот, свободных денег никогда не было, а если они еще и появлялись, то у меня было все время опасение, что они кончатся, и надо их прижать немножко. Вдруг они понадобятся тогда, когда они будут очень нужны, а их не будет. Вот это ощущение...
И как же вы их прижимали?
Ну, как прижимал? Клал в банку или в банк. Либо туда, либо туда. Сейчас как раз та ситуация, когда денег практически вообще уже нет, да, поскольку я заработаю госчиновником, и зарабатывать просто не хватает времени на стороне, хотя бывают такие приработки, вот случаются, и слава богу, если бы их не было, семья бы моя была бы крайне против моей нынешней деятельности. Вот в мае исполняется 5 лет моей деятельности на посту председателя ТРО Союза, и будет решать Совет Министров, продолжать со мной работать или нет. Будем ждать. А что касается свободных денег, я не могу сказать, что я бессеребренник, но не отношусь к ним как к вещам, к деньгам, которые надо обязательно во что-то вложить. Их надо сохранить, их надо приумножить. Если есть свободные деньги, я потрачу их на красоту, создание какой-то красоты в чем-либо.
Ну вот когда вкладывали в банки, чем это закончилось-то все?
Ну, слава богу, вернули. Ага. Бывает и такое, что не возвращают.
А вложить в акции никогда не было идеи?
Нет, у меня нету столько денег, чтобы вложить их в акции.
Да ладно, но для этого не нужно так много денег. Вот Роман сейчас это быстро вам...
А кому довериться? Расскажет. Вот расскажите мне. Вот я захочу, предположим, какие-то свои денежки положить в какие-то акции. Кому довериться?
Роман, по-моему, это к тебе вопрос.
Людям довериться, вот вы же как-то выбираете, как продюсер, кому довериться, когда вы тратите деньги на кино. Здесь то же самое, вы их инвестируете, и вам нужно доверить. Ну, в общем-то, мы очень-очень долгий, почти полугодовой разговор вели с Дмитрием Солобовым в прошлом году. Пытались объяснить, кому же довериться. На самом деле, Дмитрий, вам, как, так сказать, выпускнику передачи нашей предыдущей, может быть, даже получится больше ответить на этот вопрос. Вы же нам доверили.
Да. Ну, действительно, Коммерсант доверил в управлении компании «Пилигрим» средства, и управление идет удачно. Но скажу, Роман, что у нас много гостей было в этой программе, и особенно в этом году, когда она стала обязательно с гостями. И здесь, конечно, мнений очень много. Вот вы, наверное, знаете, Игорь, не понаслышке Александра Любимова.
Да, конечно.
Вот Александр сказал, что он никому не может довериться, потому что любит сам инвестировать деньги во всевозможные бизнесы, там, в какие-то угольные компании. Он что-то там получается, не получается, не знаю. Вот. Сергей Лисовский, не знаю, знаете ли такого или нет.
Знаю, конечно.
Вот. Он сказал, что вообще биржи и акции – это зло. И их надо, значит, закрыть. А таких, как Роман, вообще переквалифицировать в лучшем случае или, там, не знаю, запереть в тюрьму. Поэтому мнения здесь очень страшные. Наверное, я отвечу так, что если уж кому-то доверяться, то с пониманием рациональным того, почему ты доверяешься или нет тому или иному человеку.
Ну да, это касается, как вы правильно говорите, моей сферы деятельности, потому что надо было бы правильно вкладывать в следующий фильм для того, чтобы следующий фильм заработал деньги, и тогда можно будет те деньги, которые заработают следующий фильм, сложить еще в следующий фильм, и тогда какие-то средства аккумулируются, и на них можно уже придумать, что с ними делать. Но киноиндустрии-то у нас нет. Поэтому и бизнес, и кино – это абсолютно разные вещи. У нас кино выживает только за счет каких-то странных инвестиций, спонсорства или государственной поддержки.
А вот это очень интересная тема. У нас был продюсер «Стиляк» Владимир, правильно я говорю?
Владимир Горяинов,
да? Угу. И тоже говорил о том же самом, что киноиндустрии у нас, которая может себя сама окупать, нету. Почему ее нету с вашей точки зрения?
Потому что невозможно отследить, каким образом покупаются билеты. Во всем мире существует единая система продажи билетов. Я знаю, что и в законодательстве нашем готовились такие законопроекты, но почему-то не прошли они в очередной раз через Госдуму. А когда проходили, то из них вдруг вычеркивали в самый важный пункт, что билет должен быть номерным. Отследить, каким образом кинотеатры зарабатывают и каким образом ходят зрители, и значит вернуть какие-то деньги обратно, невозможно. Заявляю вам это определенно. определенно. Все равно тебя надуют, и рассчитывать на что-либо крайне затруднительно. Мало того, существует экспансия американского кино, которую никто не управляет, по сути. Не надо думать, что вот сидят гадкие американцы, думают, как нас тут надуть, и как наше кино российское загубить. Нет, сами кинотеатры определяют, какое кино как поставить. И лучше поставить, наверное, какую-то американскую комедию, на которую точно пойдут молодые люди, чем ставить там, предположим, «Брестскую крепость».
А может быть, нам тогда просто от этого бизнеса отказаться?
Мы не можем от этого отказаться, потому что люди хотят смотреть кино.
И ну, будут смотреть американское.
Ну, вот вы к чему нас призываете, скажите?
Я вас всего лишь провоцирую, не более того. Я не имею права ни к чему призывать, я ведущий.
Все очень просто. Если есть возможность заработать на кино, что нужно сделать? Надо снять дешевую комедию, точно на которую пойдет молодой зритель.
«Любовь-морковь».
Ну, предположим, с известными артистами, популярными. Лучше, если с телевизионной судьбой, типа Comedy Club. Вложить в рекламу порядка 3 миллионов долларов и надеяться на то, что картина в кинотеатрах заработает, скажем так, тогда 15 миллионов долларов. И именно тогда твои 5 тебе вернутся. Заметьте, не половина от 15, а 5.
Игорь, мы сейчас прервемся. У нас, да, вы, как наши слушатели, знаете, что у нас жесткий формат. Каждые 10 минут слушаем, что происходит в мире. Сейчас заодно послушаем про рынки и про погоду. Игорь Угольников, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии, автор идеи, генеральный продюсер фильма «Брестская крепость», актер, продюсер, в гостях в прямом эфире на «Коммерсант ФМ». Вернемся к нашему интереснейшему разговору через несколько минут.
Свободные деньги. Свободные деньги.
И продолжаем разговор с Игорем Угольниковым, актером, режиссером, сценаристом и продюсером. Ну и много-много чего у Игоря Станиславовича в жизни интересного происходило и происходит сейчас. А говорим мы о том, почему у нас не получается сделать прибыль на кино. Я Игоря провоцирую. Вот хорошие машины не научились делать, и нужно отказаться, я считаю, от «Лады». И поверьте, это произойдет рано или поздно.
Ну, я так понимаю, что уже происходит. Эти же заводы переходят уже на западные марки и собирают уже западные марки, которые себя зарекомендовали.
Совершенно верно. Вот давайте скажем, что у нас кино закончилось. Ну, никто не отрицает, что великое советское кино и часть даже российского существовало. Вот «Брестская крепость» – последний нормальный фильм. Все. Мы полностью переходим на иностранное кино.
Отвечу вам. Ну, хорошо, «Лада», может быть, ей погибнет в этом конкурентном рынке. А вот «КамАЗ» нет. И команда «КамАЗ-мастер», которая побеждает ежегодно на всех чемпионатах, доказывает, что российский грузовик «КамАЗ» будет жить долго и как следует. Может быть, наше кино должно отличаться от западного, и тогда оно будет выживать, и зрителю будет интересно. Вот ведутся споры, для чего делается кино, вообще, что делают кинохудожники. Конечно, многим важно выйти потом в смокинге на красную дорожку и в Каннах что-то взять. Это престижно,
почетно. А вы хотите... За «Брестскую крепость» что-нибудь получить?
Если, сейчас отвечу. Если делать кино только для этого, вот тогда действительно наше российское кино обречено. А наше российское отечественное кино было всегда сильно тем, что мы никогда не старались никому понравиться на Западе. Мы делали фильмы для себя. И тогда были фильмы «Летят журавли» и так далее.
Но, Игорь, согласитесь, это было обусловлено некоторыми историческими условиями, потому что, собственно, для кого больше их и невозможно было делать.
А сейчас разве исторические условия другие?
Конечно, конечно, можно в Канны поехать. Тогда, извините, это было довольно сложно.
А сейчас, ну, можно купить билет, но выиграть там и получить большой приз крайне тяжело, потому что мы там не нужны так же, как они нам, по большому счету, тоже не нужны, если так в этом серьезно задуматься. Но зачем нам так уж стремиться побеждать мир? Разве нету задач здесь у себя в стране более интересных?
Наверное, есть. Вот в этом смысле расскажите, пожалуйста, какие задачи, помимо реализации своей мечты, вы ставили, когда делали фильм «Брестская крепость»?
Фильм «Брестская крепость» необходимо делать, я это прекрасно понимал и понимаю, хотя бы потому, что история Великой Отечественной войны умалчивается, и факты пересматриваются, и если так все пойдет дальше, то наши дети точно не будут знать не только, что такое Брестская крепость, но и когда была война, и кто с кем воевал, а тем более, что они смотрят интернет, слушают, что говорят, тем более наши западные коллеги и друзья, и получается, что Вторую мировую войну выиграли англичане с американцами. Вот этого допустить нельзя, это первое. И второе, что очень важно, у нас совершенно не существует в стране ни, я же не говорю о национальной идее, но никаких патриотических чувств. Ну хорошо, у нас есть Гагарин, да? Что у нас еще есть?
Я считаю, что это последнее объединяющее патриотическое чувство. Ну, помимо, если может объединять чувство Великой Победы, да? Посмотрим, кстати, как будет ощущение в этом году. Но вот второй Гагарин, а больше ничего, да.
И когда, вот, например, пожилой человек пишет нам на сайт, на фильм, сайт фильма «Брестская крепость», что я пришел с маленьким внуком, и он сказал, а как же мы, посмотрев фильм, как же мы победили, когда все умерли? Хороший вопрос задал мальчик. А потом подумал, сказал, знаешь, дедушка, я тоже тогда буду защищать родину. То есть вот этот патриотический настрой людей очень важен, но это можно сделать только тогда, когда честно, с сердцем, с душой снять правильное кино. Вот тогда они не будут чувствовать подвоха и не чувствуя обмана, что их почему-то обманывают, отворачиваться от военного кино.
Как вы думаете, если бы Российско-Белорусский союз не... государство союзное не выделило бы деньги на этот фильм?
То его бы не было бы.
То есть вы не видите, чтобы какие-то еще свободные деньги, например, бы какой-нибудь из, как теперь принято говорить, олигархов, да, я уж не знаю, еще так называют или нет, из первые 10 списка Forbes, почему бы вы к ним не пошли, не попросили бы, не предложили выделить деньги на такой фильм?
Ну, у меня, слава богу, теперь есть такая возможность после «Брестской крепости», эти олигархи со мной разговаривают, что бы ты хотел сделать дальше. Mm-hmm. Ну, вот это раздумие, что бы я хотел сделать дальше и сколько денег
следующие мечты у вас
на это потратить,
пока.
Да, очень тоже важно. Я понимаю, что в картине «Брестская крепость» я сделал то, чего должен был сделать, и сняв картину за 225 миллионов российских рублей.
Кстати, не так много по сравнению с другими фильмами о войне.
Я создал, упомянутыми. Создал неприятную ситуацию для моих коллег, которые мечтают о более больших бюджетах на свои картины.
Значительно более.
Значительно больше. Ну вот, поэтому вот так получилось, слава богу, кино вышло. Будем разговаривать и думать дальше, что делать дальше.
За несколько минут до новостей, если можно ответить коротко, как вам удалось сделать этот фильм искренне?
Ну, поскольку я уже говорил выше, мы снимали в «Брестской крепости», не надо никому было объяснять, почему мы это делаем, для чего и как. Нам удалось снять еще и, наверное, потому, что все было вопреки. Когда идешь вопреки, то удивительно получается. А потом я чувствовал, что люди, про которых мы снимали кино, которые лежат в земле, стоят у нас за спиной и не дают нам ни покривить душой, ни пойти в сторону. Как-то совестливо было бы поступить по-другому, неправильно.
Игорь Угольников в гостях на «Коммерсант ФМ». Вернемся через несколько минут после новостей.
Свободные деньги. Свободные деньги.
Продолжаем наш разговор. Игорь Угольников в студии «Коммерсант ФМ». Игорь, еще раз добрый вечер. Еще раз спасибо, что пришли к нам на прямой эфир.
Да, говорить. И вам спасибо за то, что пригласили.
Роман Слюсаренко также в студии, директор по инвестиционным продуктам компании «Пилгрим». Игорь, если бы у вас было много-много свободных денег, что бы вы с ними делали?
Я поступил бы как Карабас-Барабас.
Закопал? Нет, закапывал, извините, Буратино. Да.
Я построил бы свой собственный театр. Он даже был бы не просто театром, он был бы телетеатром. И из него бы не выходил. Я туда бы набрал хороших артистов, набрал бы хороших режиссеров. И у меня не было бы необходимости думать о кассе. Как привлечь зрителя, как расплатиться за коммуналку. Опять же, повторюсь, вы так задали правильно тему. Если бы у меня было много денег. Но поскольку у меня нет много денег, то я не строю свой собственный театр.
А если бы туда никто не приходил на спектакли?
Ну, это зависит от нашего таланта и того, что мы делаем. Конечно, мы не стали бы делать спектакли, на которые никто бы не ходил.
Да, такая мечта. А может быть, вам на этот театр как раз у олигархов деньги попросить? Коли они сейчас предлагают после Брестской крепости. Может быть, хороший театр появится в Москве.
Олигархи дадут денег, поставят туда своих руководителей, потом в результате я уйду оттуда без штанов. И мне же, кстати, меня же обвинят в том, что я делаю спектакль, на который плохо ходят.
Это у вас такой опыт уже был?
Печальный был.
А вообще, вот как вы неоднократно были продюсером, да? Брестская крепость — это не первый ваш продюсерский опыт.
Ну, киноопыт большой, первый.
Ну, я имею в виду телевизионным,
да. Телевизионным продюсером, да, был с 90-го года.
Вы считаете себя в телевизионном бизнесе или уже нет? И как вам вообще показался телевизионный бизнес за эти годы?
Телевизионный бизнес стал, как вы правильно говорите, бизнесом. Когда мы делали программы в молодежной редакции, «Убана», «Взгляд» и многие другие, мы не думали о деньгах, не думали о рейтинге. Останкино было как такой шумный корабль. Я помню, как Влад Листьев бежал по коридору, стучал кассеты, на которой был только что испеченный выпуск программы «Убана», стучал ей по дверям и говорил: «Давайте, да, угол новую «Убану» снял». Я помню, как писали о том, что мы не спровергаем старое советское телевидение. Так оно и было. Мы жили в эпическое время, если можно сказать. То теперь все перевернулось. Останкино стало кораблем, очень цивилизованным. В нем ходят люди в белых воротничках и считают деньги. Все занимаются только деньгами. Только. И все посвящено тому, чтобы был большой рейтинг, чтобы зритель смотрел, а это значит, реклама будет стоить дорого, рейтинг, рейтинг, рейтинг. Все, мы стали потреблять телевидение, как мы потребляем продукты, как мы потребляем услуги и так далее.
Это нормально?
Это ненормально, это, к сожалению, печально, потому что ничего такого уже в обществе эпического уже в ближайшее время не произойдет. Ну, если только большая беда не придет, не дай бог. Вот тогда, когда общество начинает поворачиваться друг в друга, взглядываться друг в друга, а так только смотрит в себя. А сейчас телевидение трафит общему интересу заглядывать в чужой кошелек, в дуло пистолета, в замочную скважину и так далее. Вот эти низменные наши интересы, рейтингом покрываемые, и создают тот самый финансовый плацдарм для работы нынешнего телевидения.
Игорь,
вот вам приговор всем.
Да, да, да. У Романа Слюсаренко вопрос.
Да, я хочу как-то попытаться увязать мысль с предыдущей 10-минутки о том, что иностранные фильмы нам не нужны. Мы бы сами там работали, условно говоря, своим материалом, да? И вот вы сейчас перечислили вот эту всю вульгарщину, которая на нас льется. А что же тогда наше? Вот это вот не вульгарное и наше?
Брестская крепость.
А еще?
Есть, ну, это,
я улыбаюсь, видите?
Это исторический материал. Вот мы говорили, что...
Хорошее кино должно быть с душой сделанное. Вот в разных жанрах. Да, и детская, и комедии должны быть. И героические фильмы должны быть. И приключенческие. Если дойдет дело до хороших блокбастеров, в которых все-таки мы будем представлять себя истинными патриотами, да, людьми с большой буквы, а не будем есть медведей и продавать орден Красной Звезды для того, чтобы купить кусок железа и сделать немецкий паровоз, вот тогда у нас, вот если мы не будем этого делать, а серьезно будем относиться к себе и к тому, что мы делаем, тогда у нас впереди может быть нормальное кинематографическое будущее.
А вы согласитесь с такой мыслью? Вот советское кино началось с установки, понятно кого, что советский зритель должен переживать и смеяться над советским материалом. Нужно закрыться от этих всех веселых ребят, если помните критику.
Нет, не обязательно. Александр... Над американцами тоже надо смеяться, обязательно.
Нет, я мысль хотел на базе этого выдвинуть следующее, что может быть это тот случай, когда цензура зажала в рамки, и любой художник, зажатый в рамки, он либо умирает, либо становится вообще гениальным, да? То есть то, к чему пришло советское кино к 60-м годам, я считаю, что это самое большое достижение в гуманитарной сфере второй половины 20 века. Вы говорите, что нас еще объединяет.
А сейчас цензура другая, денежная.
Я думаю, что вот как раз что может точно нас объединить, если был там золотой век литературы, потом серебряной поэзии, то был и золотой век советского кино –
Бронзовый.
Безусловно, безусловно.
А сейчас тогда каменный, да, наверное? Каменный телевидение.
Здесь должен быть, конечно, безусловно, какой-то баланс между здравым смыслом и реальностью, которая существует, и нашими потребностями в истинном искусстве. Но печально я гляжу на наше поколение.
Ну, вот мне кажется, французский опыт, да, то, что происходило в французском послевоенном кино, это, в общем-то, наверное, какой-то российский вариант.
Французы, как и все европейцы, умеют жить по законам, а мы умеем жить только по понятиям. Поэтому, если мы законодательно что-то решили, то надо эти законы выполнять. А у нас законы, извините, в стране не выполняются. Поэтому идти по какому-то другому опыту для нас невозможно. Мы не можем применить к себе чужой опыт, потому что мы не будем исполнять собственные законы, которые сами написали.
Правильно я вас, Игорь, понимаю, что единственным выходом сейчас сохранять хорошее кино, честное, это государственная поддержка.
Это единственный выход, и вот фонд поддержки кинематографии, который существует, я так понимаю, прикладывает все усилия для того, чтобы такие фильмы, о которых я говорю, выходили. Что получится дальше, неизвестно. Вот сейчас эти фильмы начнут выходить в этом и следующем году. Посмотрим, что из этого получится. Но, конечно, без поддержки государства вот приблизиться хотя бы на маленький робкий шажочек к тому великому веку российского, советского кино без поддержки государства невозможно.
А есть хотя бы идея того, вот, исходя из того, что мы проговорили, понимаем, что кинобизнеса в России нет, потому что бизнес должен приносить деньги, а он только уносит. Получается, есть киноблаготворительность. А есть хоть какая-то идея, как эту киноблаготворительность преобразовать в кинобизнес?
Если бы у меня была четкая идея, я бы уже, наверное, руководил фондом поддержки кинематографии или, в общем, занимался этим серьезно. Но я пока, как вы видите, нахожусь в ситуации, когда просто развожу руками. Может быть, у них что-то получится, да это бог. Но работать сейчас как без идеи, как вы говорите, очень трудно. Но ее у меня нет.
Игорь Мольников, ни у кого нет, я понятно понимаю.
Роман, мы сейчас должны прерваться на новости. Программа «Свободные деньги» на Коммерсант-ФМ, где мы беседуем о свободных деньгах с интересными людьми. Ну и получается не о только, о всем, что так или иначе связано с деньгами. А в общем, это вся наша жизнь. И сегодня у нас Игорь Угольников, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Продолжим через несколько минут.
Свободные деньги. Свободные деньги.
Для тех, кто только что подключился, в студии Игорь Угольников, Роман Слюсаренко, Дмитрий Солопов, беседуем о нашей жизни и о свободных и несвободных деньгах. Игорь, можно комплимент сделать? Точнее,
кто
прочитать.
Кто же вам запретит?
Давайте. Да. В ЖЖ юзер Mighty Lama написал: «На самом деле хороших фильмов на военную тематику не так уж мало. Больше всего мне нравится еще советский фильм «Освобождение». Фильм «Спасти рядового Райана» и совсем новых наша лента «Брестская крепость». Ну, вот какая хорошо. Замечательная у вас команда, на мой взгляд, великолепна. Вам, кстати, «Спасти рядового Райана» как-то подсказывал, как делать «Брестскую крепость»?
Ну, мы с режиссером Сашей Коттом смотрели, прежде чем готовились к фильму «Брестская крепость», много военных картин, в том числе и «Спасая рядового Райана». Смотрели, да. Ну, не думаю, что для нас это было каким-то откровением. Какие-то вещи просто операторские мы подсмотрели, как лучше выстраивать ту или иную сцену. Но как раз больше мы опирались на опыт советских фильмов о войне.
А вот как так у американцев получается сделать патриотический фильм «Спасти рядового Райана», да, «Спасая рядового Райана», и денег еще заработать?
Потому что у них есть система киноиндустрии, опять же, а у нас нет.
О которой вы говорили.
Да.
Почему они не скатываются только, ну, в такой ширпотреб?
Да скатываются они, скатываются. Просто много фильмов делается у них, очень много.
И среди этого...
Среди них попадаются очень хорошие. Я например, жду «Пираты Карибского моря». Вот
четвертый, да. Да,
ну,
да,
я
да,
жду,
да.
Я обожаю эту картину. Но среди огромного количества ширпотребы у американцев появляются хорошие картины. Так и должно быть. Но просто есть механизм, работающий по всему миру, и главным образом в Америке, который позволяет киноиндустрии жить. У нас же это невозможно, повторюсь.
А я здесь хотел перейти.
Да, Роман, пожалуйста.
Помимо всего прочего, позволяет зарабатывать деньги то, что зритель хочет смотреть эти фильмы. Как я понимаю, российские зрители, вы вначале сам сказали, что прокатчики не хотят ставить российское кино. Российский зритель не очень хочет тратить на него свои свободные деньги. Как вы думаете,
просто часто обманывали российского зрителя. Мы, мои коллеги, и делали фильмы, в том числе там, призванные да, патриотическую идею, государственную идею освещать. Но делались, ну, скажем так, с холодным сердцем, с таким с холодным носом, если можно так сказать. Да, и, а зритель не обманешь. Он его один раз обманет, второй, а потом он махнет рукой. Мы вот, к сожалению, этим страдаем.
То есть у нас сейчас индустриального формата кино пока в ближайшее время не будет привлекать зрителей.
Так нет, оно делается, и вот если это будет сделано как следует, если все деньги будут на экране, и это сделано будет с открытым сердцем, и не будет возможности даже обманывать нашего зрителя, тогда у нас есть надежда на то, что российский кинозритель пойдет на российское кино.
Игорь, кто может изменить эту ситуацию?
Не знаю.
Или что?
Путин.
Ну, вряд ли это он сможет
Медведев.
Сделать. Ну,
вот
тогда
видите, он сказал,
тогда
что...
надо бросить все и заниматься только этим.
Ну, это сейчас происходит.
Читать сценарии, да, проверять, на что тратятся деньги, как они тратятся деньги.
Нет, подождите, а может быть, они сделают так, чтобы просто билеты, номера поставить? Ну, почему? Вот смотрите, у нас сейчас отменят ТО.
Было бы неплохо. Было бы неплохо.
Если
бы приняли этот закон, и он был бы действенным, опять-таки повторюсь, что в нашей стране законы не выполняются, но если бы был этот закон, во всяком случае, можно было бы отследить, кто украл деньги с кинопроката. И можно было бы наказать, сказать им ай-яй-яй, и больше их не допускать до того, чтобы они занимались этим. Но, во всяком случае, кинопродюсеры смогут возвращать деньги. А это значит, они смогут их вкладывать в дальнейшие картины. И они будут рисковать и напрямую разговаривать с своим кинозрителем. И добиваться качества.
А вот, пользуясь своим положением председателя телерадиовещательной организации Союзного государства, вы не предлагали ввести такой закон?
Ну что вы, это такие большие разные вещи, о чем можно говорить. Но...
А может быть, это как раз не в вашу ли функцию входит?
Ну что я могу предложить союзному государству? Давайте вот...
Введем закон о нумерации билетов.
Да, ну, в Белоруссии вообще кинопрокат, вообще тяжелая история. Там кинотеатров
хоть
совсем мало.
Хоть раз
год
Путина видите, живем где-то там?
Да, конечно. И ну, что я ему скажу,
Владимир Владимирович, надо... А как
что?
У нас?
Он скажет, так
решают.
Вот ему, у нас есть комитет по культуре, у нас есть фонд поддержки кинематографии. Да, вот туда и обращайся, давай делай предложение.
Нет, нужно добиться, чтобы сегодня, как он сказал, что цены на бензин выправить.
Да.
И все будет выправлено.
Он сказал с кино разобраться.
Но почему не разобрались еще?
Вот, надо у них спрашивать. То есть вы хотите сказать, чтобы я двинул свои ноги и руки, и тело, и душу в то, чтобы управлять кинобизнесом в стране?
Абсолютно, потому что я не вижу другого искреннего человека, который не украл все бюджеты на создание патриотического кино, кроме вас. Кроме Спасибо. Игоря Угольникова, автора идеи и продюсера замечательного фильма «Брестская крепость». Вернемся в заключительную часть программы «Свободные деньги» буквально через минутку.
«Свободные деньги». Свободные деньги.
Пока Аня читала новости, я залез на сайт кинопоиск.ру. Знаете, какие у вас сборы с точки зрения этого сайта?
По-моему, 140, что только 140 миллионов российских рублей.
Ну, вот они дают в долларах 4,5 миллиона долларов.
Ну, на чуть меньше.
Довольно-таки неплохо, кстати, я вам скажу.
Ну вот, по
документам... На затраты 225 миллионов рублей.
Ну, смотрите, из этих 130, предположим, миллионов российских рублей, я уже видел предварительные документы, прибыль будет составлять у прокатчика, то есть у нас и компания «Центр Партнершип», где-то порядка 68 миллионов российских рублей. В рекламу вложили 64. Целых 4 миллиона рублей мы с кинопроката заработаем.
Ну... Этого бы не было, если бы было действительно, я абсолютно уверен, если бы была ситуация,
если
которую
бы
вы
была
говорите,
еще,
с правами,
да, и государственная
с
воля
билета,
серьезная, и воля прокатчиков, так, да, всем бы сказали, идите, смотрите «Брестскую крепость», важное, нужное кино. А ведь только сказали, вот сказал Владимир Владимирович, хорошее кино, это было показано его слова на Первом канале. Хорошее кино, добротное, правильное, очень важно, чтобы его увидели зрители.
И ну, что? Кстати, в первый уикенд 360 тысяч человек всего... По данным того же Кинопоиска, почти 800 тысяч человек. Я вас поздравляю. Хотя, да, конечно, этот фильм, который лично мне очень понравился, достоин большего.
Я тоже так считаю. Но, видите, ситуация вот так. Понимаете, если бы кто-то из других кинематографистов с большими именами сделал бы картину такую, то крика было бы очень много. А я, к сожалению, не могу кричать о себе так.
Для тех, кто только что подключился, Игорь Угольников, сегодня гость программы «Свободные деньги». Программа идет в прямом эфире. И Роман Слюсаренко, директор по инвестиционным продуктам компании «Пилгрим», хочет задать вопрос. Роман, прошу.
Знаете, вот мы тут обрисовали несколько такую унылую картину, может быть, даже мрачную, российского кино.
А Горяинов, кстати говоря, то же самое говорил.
В плане... А смотрите, я тут нашел кое-что интересное, что, как мне кажется, можно, как говорится, продавать, выражаясь совершенно
цинично. Роман, я тебя перебью. Breaking news.
Breaking news. Итак, присяжные сочли, что убийство адвоката Маркелова совершил Тихонов, сообща с Евгением Хасис. Вот только что сообщил нам об этом специальный корреспондент «Коммерсант ФМ», который находится в зале суда. Но я думаю, все подробности будут немного попозже.
Вот буквально через 5-6
минут. Да, включение ожидаем.
Это «Коммерсант ФМ», радио новостей, поэтому даже в спокойном четверговом вечером у нас такие случаются вещи. Роман, прошу.
Вот смотрите, обычно художники жалуются на то, особенно советские, что цензура административная сильно хуже, чем цензура денег. Вот вы сейчас обрисовали, и не только вы, все описывают одну и ту же ситуацию, что деньги, потраченные на производство кино, они никогда не окупятся. Получается, что снимай что хочешь, все равно деньги не вернутся. Инвестор здесь выступает несколько таким святым, потому что он изначально прощается со всеми деньгами. А если фильм окажется успешным, то их украдут прокатчики, эти деньги. То есть ты всегда святой, как инвестор, а художнику, получается, снимай что хочешь, потому что все равно это никогда не окупится. С тебя ничего не будут требовать. Вам не кажется, что вот эта ситуация – это такое поле для творческого тщеславия всех? И инвесторов все равно... Вот я хочу...
В данном случае, если инвестор – это государство, значит, государство должно следить за тем, чтобы мы не поступали так, снимать чего хочешь, как хочешь.
Ну, я как про коммерческое кино. Я к тому, что это же, наоборот, позитивная сторона.
Коммерческое кино, оно абсолютно вот таким образом и открыто для всех. Да, есть инвестор, который находит, или его находит кинематографист, снимает кино и на свой страх и риск выпускает его в прокат, если ему дадут это сделать. Кстати, надо еще найти окно, чтобы американское кино вам не помешало. Да, потому что еще важно, когда его поставить, где, сколько копий, на каком канале будет реклама, сколько у тебя будет возможности вывесить рекламу в городе и так далее, и так далее.
Вот вы вспомните, с чего начали передачу, что у вас к производству этого фильма прила мечта. И получается, что сегодня кинобизнес, ну, так называемый кинобизнес, на самом деле киноблаготворительность, это место, где можно реализовать мечту, ничего другого.
Так было и в советское время, я хочу отметить. Ром, я, кстати, знаю только одного художника, который сказал бы, что административное кинохудожника, хотя он большой и, наверное, самый великий у нас кинохудожник из ныне действующих, которого административные барьеры сжимали больше, чем денежные.
А я ни одного знаю.
Вот.
Сценаристы и выдающиеся режиссеры.
Вот этот кинохудожник, который тоже снял патриотический фильм, он, по-моему, и тогда не особо его зажимали, и административные барьеры, а сейчас не особо зажимают денежные. Но это скорее
исключение.
Частный случай.
Но к этому частному случаю все стремятся, все хотят быть именно вот таким художником, который может действительно делать все, что хочет. Это я понимаю моих коллег.
Ну, это совершенно нормальная позиция любого художника. Мы мечтаем тоже на радиостанции делать все, что хотим, но в конечном счете мы заложники вас, то есть наших слушателей.
Повторю еще раз то, что я уже сегодня сказал. Обязательно нужно вернуть доверие российского зрителя к российскому кино. Всеми мыслимыми и немыслимыми путями. Если мы это доверие обратно не завоюем, будь то большие художники или не очень, люди с большим именем или не очень, с возможностями административными или без он их, ничего не произойдет. Доверие российского зрителя нужно вернуть.
Игорь, а как это доверие может возвращать каждый человек? Вот с вашей точки зрения. Вы это делаете и сделали тем, что сняли хороший фильм. А вот, например, мы как это можем сделать на радиостанции «Коммерсант ФМ»?
если вам понравится какой-то фильм, вот вы возьмете все редакции, посмотрите его и скажете: о, хорошее кино. Давайте-ка мы возьмем и не будем ждать, пока его будут рекламировать другие, а всем порекомендуем. Уважаемые радиослушатели, мы посмотрели очень хорошее кино, считаем, что оно хорошее. Идите и смотрите его. Вот, например, вы сделаете свой вклад.
Будем звонить вам и просить комментарии на эту тему. Мы не имеем права рекомендовать сами, но наши обозреватели имеют право. Игорь Станиславович Угольников, гость программы «Свободные деньги». Вечер четверга, 21 минута 50, то есть 21 час 58 минут, извините. Благодарю вас, что пришли в нашу программу. Благодарю за интереснейший разговор о российском кино, о деньгах, которые в нем вращаются. И надеюсь, что все-таки мы получим какой-то результат. Я вам сказал самый быстрый рецепт. Но, может быть, пойдем и более медленным, шагом другой дороги к ситуации, когда российское кино сможет существовать и сможет быть бизнесом. Игорь Угольников в гостях у «Коммерсант ФМ». Роман Слюсаренко, директор по инвестиционным продуктам компании «Пилгрим», постоянный соведущий этой программы. И я, Дмитрий Солопов, главный редактор радиостанции «Коммерсант ФМ». Спасибо, что слушали нас. Следующая программа в следующий четверг после 9 вечера.
«Свободные деньги».